У истоков идеи. Всякий народ, в особенности всякий великий народ, претендует на то, что он несет человечеству какую-то свою идею. История просматривает эти национальные претензии, и большинство из них выбрасывает в мусорную яму. Идея, изъятая таким образом из жизненного оборота, становится трагедией нации, язвой ее желудка и раком ее печени. Она съедает народ. Она ставит перед ним явно непосильную задачу, конструирует некую миссию, в жертву которой приносится национальное бытие. В нашем ближайшем соседстве есть два примера, разных примера неудавшейся идеи, задачи, миссии, как хотите. Рассматривая историю Польши с точки зрения самой элементарной исторической схемы, мы должны будем признать тот факт, что Польша 14-16 веков имела неизмеримо большие шансы на построение империи, чем их имела Москва. Польша не подвергалась таким страшным налетам с востока, каким подвергалась Русь. Ее культурные, экономические, географические и прочие предпосылки были неизмеримо лучше наших. За Польшей, в сущности, одно время стоял весь европейский католический мир, рассматривающий Польшу как свой форпост. Со времен Болеслава Храброго, начала XI века, до Второй мировой войны Польша упорно и жертвенно разбивала себе лоб о Россию. Именно там ей чудилась ее миссия на Востоке. Весной 1940 года полуживое правительство полуживой страны, уже полностью оккупированной и немцами, и советами, требовало из Лондона восстановления Польши от моря до моря, то есть от Риги до Одессы. Нет никакого сомнения в том, что в ближайшие годы это требование будет повторено. И нет никаких оснований сомневаться в том, что его результаты будут прежними. Только дальнейшая порча и без того весьма основательно испорченных всей предыдущей тысячу лет русско-польских отношений. Мы должны отдать себе совершенно ясный отчет в том, что перед Россией еще лежит довольно длительный период слабости. Горемычные дороги все еще не пройдены. Дороги нашей революции пройдены еще не все. И в числе тех счетов, которые нам будут предъявлены к оплате, будет и такой. Польша от моря до моря. Из этого не выйдет ничего. Но это будет означать новое ухудшение положения Польши решительно во всех отношениях. Швеция Карла XII тоже мечтала о миссии на Востоке. В более скромных масштабах и с применением более культурных методов. Сейчас шведы говорят: «Мы отмечтали нашу мечту о великодержавности. Мы хотим хорошо устроиться у себя дома». У себя дома Швеция устроена лучше, чем какая-либо иная европейская страна. Швеция попробовала и бросила. Польша пробует тысячу лет и никак бросить не может. Польский народ талантлив и чрезвычайно боеспособен. Но его ведет галлюцинация, такая же, какая вела русскую интеллигенцию. Как все-таки объяснить тот факт, что за всю тысячу лет Польша ни одного раза не поинтересовалась вопросом о том море, которое лежало у нее под боком, в Штеттине, польское Щитно, в Данциге, польский Гданск, и в Кёнигсберге, польский Кроловец. Что все это было из рук в руки передано немцам, и что все усилия страны были брошены по направлению Киев-Москва. Польша времен ее самого высокого расцвета поставила перед Россией времен ее самого глубокого падения вопрос о «быть или не быть», и получила свой ответ. Теперь такой же вопрос Польша поставила перед Германией. Без своих восточных областей Германия жить не может. Как ответит история на этот вопрос? Линией Одер-Нейсе Польша повторила трюк русской интеллигенции, использовала сегодняшний момент без попытки заглянуть в завтрашние века. Летом 1917 года русской интеллигенции удалось захватить власть. Сегодня, в годы контрольных комиссий, Польше удалось захватить восток Германии. Но ведь будут и завтрашние века. Я отстаиваю идею русского империализма. То есть идею построения великого и многонационального содружества наций. Нужно, наконец, назвать вещи своими именами. Всякий народ есть народ империалистический, ибо всякий хочет построить империю, и всякий хочет построить ее на свой образец. Немцы на основах расовой дисциплины, англичане на базе коммерческого расчета, американцы на своих деловых методах, римляне строили на основах права, мы строим на основах православия. Русскую систему я, естественно, считаю наилучшей. Если бы я был американцем, я считал бы наилучшей американскую. Впрочем, сейчас, в годы отсутствия русской монархии, и я считаю американскую лучшей из существующих. Во всяком случае, стоя на чисто имперской точке зрения, я обязан признать моральную законность и польского, и шведского, и даже немецкого империализма. Немецкий действовал истинно чудовищными методами. Но такими же методами действовала и Польша. Почти такими же методами действовала и Англия. И в нашей истории были вещи совершенно отвратительные. Вот вроде выдачи украинских повстанцев польскому правительству при Екатерине II. Причем восстание организовало русское же правительство. Я утешаюсь тем, что Екатерина II не была ни русской, ни царицей. Случайная вывеска на пустом престоле. Но это все-таки слабое утешение. Мы обязаны констатировать тот факт, что мечта об объединении человечества в единое стадо, в единое общежитие, есть древнейшая мечта всей человеческой культуры. Ее нужно констатировать как факт. Десятки государственных образований, десятки религий, сотни философий и прочего пытались объединить, если не весь мир, то, по крайней мере, его культурную часть. Одно время это почти удалось Риму. В настоящее время имеется два и только два конкурента – Россия и англосаксонский мир. И сейчас, как и всегда, имеется три и только три варианта для мира всего мира – диктатура, монархия и республика. Наполеон, Гитлер и Сталин шли путями диктатуры. Америка и Англия идут путями республики. Россия шла путем монархии. Сейчас силы англосаксонского мира, вероятно, превышают силы России. И на некоторый исторический период мировые процессы будут решать САШ. Во внешнеполитическом отношении революция уже отбросила нас лет на 200 назад. Контрреволюция отбросит еще лет на 100. По всему ходу событий можно надеяться на то, что лет этак в 50 после контрреволюции мы наверстаем все три столетия, как это мы проделали после смутного времени. Но в данный момент, оценивая прошлые и нынешние попытки построения империи, мы обязаны судить их без гнева и пристрастия. Без гнева по адресу конкурентов и без пристрастия по своему собственному. Просто как, когда и почему удалось, как, когда и почему не удалось. Польская попытка сейчас кажется нам несерьезной. В XVI веке она была очень серьезной. Франция очень долгое время держала свое знамя самого передового отряда человеческой культуры и другими миссиями не занималась почти вовсе. Свои колониальные владения она разбазарила быстро и довольно беззаботно. Попытки построения нового порядка в Европе, предпринятые французской революцией и ее наследником Наполеоном I, не имели в сущности никакого влияния на умы французского народа. С 1789 до 1917 года Франция видела свою миссию в революции. Именно она была передовым отрядом свободы, равенства и братства, выраженных в Робеспьере, Марате и Торезе. Сейчас и за этим угнаться довольно трудно. Какой-нибудь Марат мог действительно греметь во всей философски и революционно настроенной Европе. Какой-нибудь Торез только и мог делать, что плясать под сталинскую дудку. Победа революции при Наполеоне означала бы превращение России в колонию. Победа в сущности той же революционной линии при Сталине означала бы превращение Франции в вассала Политбюро. Два раза в своей истории Германия проявила истинно чудовищное напряжение всех своих сил в Первую и во Вторую мировые войны. И оба раза закончились истинно чудовищными катастрофами, что, впрочем, не совсем исключает и третьего раза. В числе прочих вещей, о которых историки нам или не говорили вовсе, или говорили путано и воровато, имеется и тот факт, что Россия является старейшим национальным государством Европы. В середине IX века Киев говорил о своей исторической роли в тех же формулировках, как и Петербург начала XX. Основные линии исторического развития за эти 11 веков остались теми же. Основные политические идеи, изложенные в наших первых летописных списках, повторились даже и Сталином. 11 веков тому назад каким-то таинственным или странным образом где-то между Финским заливом и Черным морем внезапно возникла государственность в принципиально готовом виде. А так как таких скоропостижных явлений в истории не бывает, то мы могли бы предположить, что до Рюрика с его сундуками какая-то государственность или идея государственности уже существовала на Великом водном пути, но о ней мы, вероятно, не узнаем никогда и ничего. Если из истории Киевской Руси выкинуть кашу князей и изгоев, половцев и печенегов, борьбы за киевский стол или походов на предмет выколачивания дани, то перед нами станет очень простая, изумительная и ясная схема построения русской государственности, схема, которой нация придерживалась 11 веков. Были влияния, были катастрофы, были трагические провалы, но в общем страна тянулась к своей схеме, доминанте, линии, инстинкту, как хотите, и из каждого провала снова выкарабкивалась к своей прежней, старой, веками испытанной схеме. Я вовсе не хочу утверждать, что эта схема является наилучшей из мыслимых, возможных или даже существующих. Очень большое количество всяких схем уже отошло в вечность. Но, например, вопрос о преимуществах русской и английской схем истории уже решила. Однако совершенно очевидным является то обстоятельство, что как только Россия отходила от своей схемы, не получалось ровным счетом ничего, кроме провалов и катастроф. Нация как-то повторяет пути индивидуального развития. Эллины строили искусство, римляне строили империю. Из государственности у эллинов не вышло ничего, из искусства у римлян не вышло ничего. Объяснить это все географическими условиями Пелопоннесского или Апеннинского полуостровов было бы очевидной глупостью. Точно такой же, как попытка объяснить дарование Ломоносова его архангельским происхождением или Толстого его тульским. Каждому свое. Киевская государственность рождается в каком-то, я бы сказал, подозрительно готовом виде. Сразу. Основная черта ее схемы – это умение уживаться. Эту черту можно и оценить или даже понять только при сравнении с первыми шагами других государственных организаций мира. Рим долго, упорно и беспощадно давил все окружающие его племена. Разделял, чтобы властвовать. Устанавливал иерархию патрициев и плебеев, римских граждан и союзников, граждан разных разрядов, как это делала и Германия Гитлера. Рождение всякой европейской государственности связано с долгим периодом резни, в результате которой возникает первый среди равных. Некий «а я вас всех давишь» и устанавливают свой абсолютизм. Классический и уже законченный пример – это Франция Людовика XI. Из кровавой каши вековых феодальных войн возникает сильнейший, навязывающий свою волю остальным. В Киеве какие-то древляне и поляне, тюрки и бериндеи, варяги и финны уживаются безо всякой или почти безо всякой резни. Представьте себе, великий водный путь где-нибудь в Европе. Сколько одних заградительных отрядов было бы понасажено на этом пути? Сколько торчало бы замков раубритеров, рыцарей-разбойников? Какими пергаментами оградил бы свое право на пошлины и прочий каждый феод, который в Европе возникал на каждом перекрестке каждого торгового пути? Мы привыкли учитывать влияние существовавших явлений истории. Попробуем представить себе влияние несуществовавших. Той войны всех против всех, которая была так характерна для Европы этих веков. На Руси или почти не было, или не было вовсе. Религиозных войн не было вовсе. Если бы организационная сторона русской государственности равнялась бы современной ей западноевропейской, то России просто-напросто не существовало бы, она не смогла бы выдержать. Россия падала в те эпохи, когда русские организационные принципы подвергались перестройке на западноевропейский лад. Удельные наследники Ярослава Мудрого привели к разгрому Киевскую Русь. Отсутствие центральной власти привело к татарскому игу. Петровская европеизация привела к крепостному праву. Ленинская – догнать и перегнать – к советскому. Организация Киевской и Московской Руси в их лучшие времена была, в сущности, элементарно проста. Можно было бы сказать – гениально проста. Это была организация единства во имя общего блага, лозунг, который красовался на знаменах Гитлера, из которого не вышло ничего. Общее благо перед частным. Но в немецком представлении общее благо есть гигантский пирог, и если я чуть-чуть задеваюсь, то от этого общего пирога на мою долю не останется ни крошки. Все сразу накидываются на пирог, и от него ни крошки не останется никому. Об организационных способностях русского народа я уже говорил. Хочу повторить еще раз. В этом вопросе, как и в очень многих других, русское общественное сознание было переполнено безнадежной путаницей понятий и терминов. Опоздание сибирского экспресса на 3 часа вызывало скулеж. Вот наша русская безалаберность. То ли дело у наших соседей немцев. У наших соседей немцев экспресс обслуживает максимум 1000 верст плотно населенной местности. Наши экспрессы покрывали и 5, и 8 тысяч верст. По тайге, по пустыням, по заносам, разливам и всяким таким достопримечательностям наших просторов. Но когда в Германии выпадает снегу на 5 сантиметров больше обычного, немецкие экспрессы опаздывают не хуже, чем опаздывали наши. Мы привыкли думать или нас приучили думать, что уж что, организация быта, повседневной жизни, мелочей быта в Европе поставлена неизмеримо лучше нашего, что англичанин мудрец, Чтобы работе помочь, за машину придумал машину. А наш русский мужик, коль работать не в мочь, запевает родную дубину. Некрасов не сообразил того обстоятельства, что для машины нужны деньги, а для денег нужно накопление, и что накопление без Батыев, Карлов, Наполеонов и Гитлеров идет совершенно иными темпами, чем в их присутствии. Кроме того, Некрасов, вероятно, не знал, как не знал и я, что, например, первая паровая машина действительно была изобретена русским Ползуновым, и что она работала на алтайских промыслах за лет 20 до Уатта и Стивенсона. Об этом писала советская пресса, и я ей не поверил. Потом это подтвердила и немецкая пресса, вероятно, ей можно поверить. Но вообще говоря, техническое вооружение народного хозяйства, в особенности крестьянского, в России было неизмеримо ниже немецкого. Электрическая плита, трактор собственный, обычное явление в немецком хозяйстве. Автомобиль, тоже собственный, не является редкостью. Не нужно, правда, забывать и того обстоятельства, что немецкий Бауэр и русский крестьянин есть два различных социально-экономических и культурно-психологических типа. Немецкий Бауэр в русском переводе будет означать мелкого помещика или, в худшем случае, крупного кулака. У него дом в 5-6 комнат, участок в 50-60 десятин, земельная рента раз в 5 выше русской, равномерный климат, близость рынков сбыта и прочее. И что все это было достигнуто, в частности, путем беспощадного вытеснения безземельного или малоземельного крестьянина за океанскую эмиграцию. Немецкого мужика во времена 30-летней войны не жег никто. Даже обе мировые войны или очень мало задели его, или, может быть, только укрепили его материальное благополучие. Он выплачивал свои долги в бесценной марке и продавал свое масло на черном рынке. В годы Второй мировой войны он ел хуже, чем в мирное время, но он накоплял больше. После этой войны трактор стоил 40 фунтов масла. Сейчас же, после войны, для этого трактора шин не было, но шины когда-то будут, а трактор за все это время не сгниет. Но за время этой же войны от русского крестьянского хозяйства на всем юге и западе России не осталось вообще ничего. То, что мы называем организацией европейского хозяйства, американского еще больше, есть результат многовекового и почти беспрепятственного накопления материальных ценностей. Но там, где накопление ценностей не играет решающей роли, там, где жизнь организована, по формулировке моего сына, без применения умственных способностей. Очень много зависит, конечно, от навыков. У нас есть бани, в Германии и Европе их нет. Немецкий мужик моется в лоханке, кое-как и для очистки не столько тела, сколько совести. Он не купается вовсе. Когда мы с сыном в 1932 году вздумали купаться в горной речке Чу за озером Иссык-Куль, окрестные киргизы съезжались табунами глазеть на сумасшедших русских, которые ни с того ни с сего лезут в воду. Почти так же глазели на нас немецкие мужики в Баварии, Мекленбурге, Померании и Нижней Саксонии. Вот, взрослые люди, а полощутся в воде, как дети. Но это, может быть, вопрос быта. Придем к вопросу о затрате умственных способностей. На Невском проспекте дома нумерованы так. С одной стороны четные, с другой нечетные. В каждом доме нумерованы все квартиры. Над каждым подъездом дощечка с номерами всех квартир. У главного подъезда доска с номерами всех квартир и именами всех жильцов и прочее. На каждом доме номер на фонаре. Видно и днем, и ночью. На Кляйштрассе в Берлине дома нумерованы так. С одной стороны от 1 до 200, с другой от 200 до 400. Вы входите на Кляйштрассе где-то посередке, и вы не знаете, где же, собственно, находится номер 185. Он может быть в 2 верстах справа от вас и может быть в 2 верстах слева от вас. То есть по одной стороне Кляйштрассе нумерация может кончаться номером 200, но может и номером 150. Потом вы находите дом. Квартиры не нумерованы. Вы ищете дворника. Если вы его нашли, то он вам пространно и дотошно объяснит. Рейхс, Линкс und Гарядаус. Направо, налево и прямо. Вы идете. Вы поднимаетесь на 5-й или 6-й этаж, чтобы там обнаружить. Ах, так это не тот подъезд. Сейчас нумерации домов перестраиваются по русскому образцу. Но для нумерации квартир догадки еще не хватило. Это, разумеется, мелочь. Но именно она дает ответ на вопрос не о богатстве, накоплении капиталов и машин, а об организационных способностях в их, так сказать, химически чистом виде. Организация, вообще говоря, тем лучше, чем она проще. Организационная сторона Европы средних веков была чудовищно сложна. Феоды, привилегии, цехи, таможни, церковь, города. Все это отгорожено друг от друга невероятной законодательной неразберихой. Целыми горами пергаментов, грамот, договоров, кодексов, конституций и прочее. И все это, в сущности, имело только одну объективную цель – разорвать общее благо в клочки частновладельческих интересов. Если бы Киевская Русь повторила европейские пути, то на ее месте когда-нибудь, может быть, и выросла бы какая-то государственность, но, может быть, и до нынешних времен не выросла бы никакой. Валы, засеки, сторожки, остроги, станицы и прочее являются одним из самых важных явлений во всей русской истории. Они были вызваны известными историческими условиями. Для постройки их нашлись известные психологические данные, и все это вместе взятое обусловило рождение той исторической формы правления, какой нигде больше в мире не было и нет, и которая называется самодержавие, то есть совершенно своеобразное сочетание начал авторитета и демократии, принуждения и свободы, централизации и самоуправления. Одно из самых изумительных явлений в истории русской историографии заключается в том, что она проворонила, ухитрилась проворонить или предпочла проворонить самые очевидные вещи в нашей истории. Поставим вопрос так. Североамериканские Соединенные Штаты есть наиболее типичная демократия нынешнего времени. САШ имеют объективную возможность целый год мусолить план Маршалла. Он пройдет, но пройдет с опозданием. Деньги будут даны, но в урезанном виде. Представители рязанской психологии в США будут говорить: «До нас, кентуккийских, не дойдет». Принимая во внимание чудовищный перевес количественных, материальных и прочих сил на стороне демократий, можно сказать, что вся эта канитель в конечном счете решающего значения иметь не будет. Просто сейчас будет сэкономлено 10 миллиардов, потом придется ухлопать лишних 200 миллиардов. В 1945 году весь этот последний и решительный можно было бы довольно просто и даже бескровно ликвидировать силами русских ДП. Теперь, вероятно, придется ухлопать лишние несколько миллионов людей. И это при том условии, что военный потенциал демократии относится к военному потенциалу СССР примерно как 5:1, а может быть и как 10:1. Или, что в 1945 году СССР можно было ликвидировать так же легко, как и Третий Рейх в 1933 или даже в 1939 году. Но даже в вопросах жизни и смерти САШ действуют теми методами, которые я определил бы термином «канализационные методы политики». Эти методы технически возможны только в исключительно благоприятных геополитических условиях. Россия живет в исключительно неблагоприятных. Попробуем сконструировать некую географическую утопию. Представим себе, что САШ не отделены от Батыя, Вильгельма, Гитлера, Сталина никакими океанами и проливами, и что граница между САШ и СССР проходит по линии современной американско-канадской границы. Совершенно очевидно, что при такой географии Сталин разгромил бы САШ в течение 2-3 недель. И что, следовательно, перед САШ стоял бы выбор. Если бы для этого выбора и было бы время – или найти совершенно иную форму политического строя, или просто погибнуть. Мне могут возразить, но ведь есть европейские, кроме того, маленькие страны, которые являются чисто демократическими и ничего живут, и даже неплохо живут. В качестве классически удачных примеров можно привести республиканскую Швейцарию и монархическую Швецию. В качестве неудачных – республиканскую Францию, которая с полной очевидностью разваливается и извне, и изнутри. Можно было бы сказать, что Германия Вильгельма, построенная примерно на той же конституции, на какой была построена Россия после 1905 года, семимильными шагами шла к мировому хозяйственной, политической и даже культурной гегемонии. Словом, примеры могут быть довольно разнообразными. За всеми этими примерами имеется одно и то же основное явление. Войны, которые вела Европа, не были войнами на жизнь или на смерть. На жизнь или смерть Европа воевала против гуннов и потом, и то с очень большими оговорками, против арабов. С тех пор европейские войны были, так сказать, поверхностными войнами. Гитлер, мимоходом разгромив Францию, старался обращаться с ней по возможности вежливо. Но он же, еще не разгромив СССР, обращался с его населением точно так же, как обращался в свое время Батый. Какая бы ненависть не разделяла немцев и французов, они друг для друга остаются все-таки своими людьми, европейцами. Россия и для Польши, и для Германии была, по меньшей мере, колониальным вожделением. И Польше, и Германии в России нужны были две вещи – земля и рабы. Даже половцы и татары выступали с более скромной программой. Тем нужны были только рабы. Польша, кроме рабов и земли, систематически посягала даже и на религию России, чего опять-таки не делали ни Кончак, ни Баты. Эта объективно данная обстановка была более или менее автоматически приводила к централизации и концентрации власти, и Киевская Русь держалась до той поры, пока существовала центральная и сильная княжеская власть. С распадом этой власти погиб и Киев. Попробуем перевести эту объективную данную обстановку на язык современной политической демократии. И проще и нагляднее всего на язык сегодняшней политической машины САШ. Итак, князю в Киеве, царю в Москве или императору в Петербурге докладывают. Половцы в Лубнах, татары на Уче, поляки в Смоленске, шведы под Полтавой, Наполеон в Москве и так далее. Князь, царь или император созывает верхнюю и нижнюю палату парламента. В обеих палатах начинаются прения. О политике, о войне и кредитах и о прочем в этом роде. Создаются согласительные комиссии. Самые предприимчивые люди страны снабжают половцев, поляков, шведов и прочих русским оружием, зарабатывая на этом 500%. Адмиралы восстают против генералов. Генералы восстают против центральной власти. Центральная власть зависит от голосующего человека с улицы. Человек с улицы одурманен устными или письменными сенсациями. На человека с улицы давит общественное мнение, формируемое черт знает кем. И теми же половцами, пятая колонна, и налогоплательщиками, и спекулянтами. Квакеры говорят о половецких достижениях. Генералы планируют истребление порабощенных половцами племен. И пока все это демократически происходит, врываются половцы и сажают всех на кол. Прения прекращены. Нечто очень близкое к этой утопической картине произошло ведь и с нашим недонаучным парламентом. Он начал свою жизнь яростной атакой на центральную власть. Кое-как он был разогнан. Он тормозил вооружение страны. И в самый переломный момент войны центральной властью стал сам. Разрешался въезд в Россию половецкой пятой колонии. Предложил половцам и печенегам мир без аннексий и контрибуций. Развалил армию и страну и спасся по крылышко очередной демократии, откуда предпринял свой очередной поход на государственное бытие России. Следовательно, парламентские способы обсуждения вопросов жизни и смерти страны и нации для России были технически невозможны как во время Владимира Святого, так и во время Николая Александровича. И с другой стороны, когда дело шло о вопросах канализации во всем их ее разнообразии, то Киевская, Московская и отчасти даже и Петербургская России действовали чисто парламентарными способами. Можно поговорить, время есть. Ниже я привожу трогательное повествование профессора Кизеветтера о том, какой именно Московский союз городов обсуждал Петровский проект нового городового положения, совершенно парламентарские методы. Повествование профессора Кизеветтера я называю трогательным потому, что оно появилось только в эмиграции, только после того, как замешанная, заквашенная, испеченная нашей профессурой революция оказалась совершенно несъедобной. Пока дело шло о ее выпечке, профессора о прошлом нашей страны нам не сказали ничего толкового. Таким образом, организационный принцип русской государственности от Олега до Николая II, вопрос о жизни и смерти представляли компетенции самодержавия. И вопросы канализации, компетенции самоуправления. Эта система продолжалась 11 веков. В сущности, те же 11 веков продержалась и система обороны. Дальневосточная армия Блюхера только повторила основные принципы позднего казачества и ранних валов и засек. Дальневосточная армия считалась лучшей из советских армий. Во Вторую мировую войну нечто вроде этого попытались организовать немцы с их вербауэрами, вооруженными крестьянами, которые должны были на Востоке сыграть роль германского казачества. Ничего не вышло. Киевская Русь интересна не как театр военных и политических действий между Ростиславовичами и Мстиславовичами, хотя были и эти действия. Она интересна как эмбрион русской государственности. В этом эмбрионе оказались заложенными все те принципы, на которых эта государственность стояла и будет стоять. Уживчивость, организованность, упорство, боеспособность и умение подчинить личные интересы интересам целого. Илья Эренбург в 1941 году почти буквально повторил летописные афоризмы Святополка о чести русского имени. Вячеслав Молотов в 1939 году повторил политические требования Олега. Русская общественность при Владимире Мономахе также протестовала против попыток пересадить к нам из Византии смертную казнь, как она протестовала при Ленине и Сталине. Православие было принято Русью прочно и окончательно, без религиозных войн, без инквизиции, почти без ересей и почти без всяких попыток заменить ее чем-либо иным.